Глава 7. К тому времени, как Питер Макдермот спустился в вестибюль, Кертис О'Кифф уже разместился в своих апартаментах. Питер решил, что ему не стоит сейчас туда идти. Порой чрезмерное внимание к гостю раздражает не меньше, чем недостаточное. Кроме того, официально гостя будет приветствовать Орен Трента, а потому, убедившись, что хозяин гостиницы извещен о приезде О'Кифа, Питер отправился в номер 555 навестить Маршу Прескотт. Едва открыв дверь, он услышал ее голос. «Хорошо, что вы заглянули, а то я уже начала сомневаться, придете ли вы вообще». На ней было платье без рукавов абрикосового цвета, за которым она, очевидно, посылала утром. Оно свободно сидело на ней. Длинные черные волосы девушки были распущены и лежали по плечам. Не то что вчера, когда они были уложены в затейливую прическу, от которой, правда, мало что сохранилось. Во всем облике этой полуженщины-полуребенка было что-то манящее, даже возбуждающее. «Простите, раньше не мог зайти». Он одобрительно оглядел ее. «Но вижу, что вы зря времени не теряли». Она улыбнулась. «Я подумала, что вам может понадобиться пижама. Она здесь просто на всякий случай, как и эта комната. Я ими пользуюсь очень редко». «Так мне сказала горничная», — заметила Марша. «Поэтому, если вы не возражаете, я хотела бы остаться здесь, по крайней мере, еще на одну ночь».
«Вот как? А могу я поинтересоваться, зачем?»
«Я и сама не знаю». Они стояли друг против друга. Она помедлила. «Мне хочется прийти в себя после того, что произошло вчера. Лучшего места, пожалуй, не найдешь». Но истинной причиной, она-то это знала, было желание подольше не возвращаться в огромный пустой особняк в Садовом районе. Он с сомнением мотнул головой. «А как вы себя чувствуете?»
«Лучше?»
«Рад это слышать. Правда, за несколько часов такое из памяти не вычеркнешь», — призналась Марша. «И теперь я понимаю, как глупо я поступила, что вообще сюда приехала. Вы были совершенно правы».
«Я вам этого не говорил».
«Да, но подумали». «Если и подумал, то зря. Мне следовало бы помнить, что все мы порой попадаем в трудные ситуации». Они помолчали. Затем Питер предложил: «Давайте присядем». И когда они удобно устроились в креслах, продолжал: «Надеюсь, вы теперь расскажете мне, как все было».
«Я так и думала, что вы об этом спросите».
И с прямолинейностью, к которой он уже начал привыкать, она добавила: «Вот только не знаю, нужно ли мне это делать». Накануне вечером, рассудила Марша, она была потрясена, уязвлена, физически измотана. Теперь же, когда потрясение прошло, она подумала, что гордость ее пострадает меньше, если она будет молчать, а не возмущаться. К тому же, протрезвев, Лайл Дюмер и его дружки, вернее всего, не захотят хвастаться тем, что они пытались совершить накануне.
«Я, конечно, не могу заставить вас говорить», — сказал Питер. «Но помните, если это сойдет им с рук, рано или поздно они попытаются повторить. Не с вами, так с кем-нибудь другим».
В глазах Марши вспыхнула тревога.
«Я не знаю», — продолжал он, — «кто эти вчерашние ребята, ваши друзья или нет. Но даже если это ваши друзья, я не вижу оснований выгораживать их».
«Один из них был моим другом. Так, по крайней мере, мне казалось».
«Друзья или не друзья», — продолжал гнуть свою линию Питер. «Но подумайте, что они пытались совершить, и наверняка совершили бы, не окажись поблизости Ройса. А когда они поняли, что попались, все четверо кинулись на утек, словно крысы с тонущего корабля, и бросили вас».
«Вчера вечером», — сказала Марша, пытаясь его прощупать, — «по-моему, вы говорили, что знаете фамилии двух ребят».
«Номер был записан за Стэнли Диксоном. Фамилия второго — Дюмер».
Они там были?»
Она кивнула. «Кто же был зачинщиком?»
«Кажется, Диксон.
Ну так расскажите все по порядку».
Марша понимала, что она уже не властна сама решать, рассказывать или нет. У нее было такое чувство, будто чужая воля повелевала ею. Это было что-то новое, и самое странное, ей это нравилось.
Она покорно восстановила цепь событий, начиная с того момента, когда она покинула танцевальный зал и кончая появлением Алоисиуса Ройса. Лишь дважды Питер Макдермот прерывал маршу. Видела ли она женщин, которые находились в соседней комнате и о которых говорили Диксон и другие, спросил он, и не заметила ли она кого-либо из служащих отеля? В ответ на оба вопроса Марша отрицательно покачала головой. Под конец у нее появилось желание рассказать ему все. «Дело в том, что ничего не случилось бы, — сказала Марша, — если бы вчера не был день ее рождения».
Питер удивился.
«Вчера у вас был день рождения?»
«Да, мне исполнилось 19».
«И вы пришли одна?»
Теперь, когда она столько уже ему открыла, не было смысла что-либо утаивать. И Марша рассказала о телефонном звонке из Рима и о том, как огорчил ее отец, заявив, что не сможет приехать.
«Вы не должны на меня сердиться», — выслушав ее, сказал Питер. «Просто теперь мне легче понять, что произошло».
«Больше это не повторится. Никогда».
«Я в этом уверен». Он перешел на деловой тон. «А теперь я собираюсь воспользоваться кое-какими сведениями, которые вы мне сообщили».
«Каким образом?» — с опаской спросила она.
«Я вызову всех четверых, Диксона, Дюмера и их дружков, сюда в отель для разговора».
«Они могут не прийти?»
«Придут». Питер уже решил, что надо сделать, чтобы они пришли.
Но Марша по-прежнему не была убеждена в правильности его решения.
«Но ведь тогда многие об этом узнают», — сказала она.
«Обещаю, что после нашего разговора вероятность сплетен будет меньше, чем теперь».
«Хорошо», — согласилась Марша.
«Спасибо за все, что вы для меня сделали».
Ей почему-то стало удивительно легко.
«Ну вот, все оказалось намного легче, чем он предполагал», — подумал Питер. Теперь, когда в руках у него была вся информация, ему не терпелось поскорее пустить ее в ход. Хотя, пожалуй, следовало бы еще какое-то время побыть с девушкой, чтобы она окончательно успокоилась.
«Мне хотелось бы кое-что объяснить вам, мисс Прескотт», — сказал он.
«Меня зовут Марша».
«Хорошо, а меня Питер». Он решил, что тут можно обойтись без формальностей, хотя ответственным служащим в отелях рекомендовалось этого избегать. Подобная фамильярность была допустима лишь с завсегдатаями, хорошо знакомыми тебе постояльцами.
«В отелях, Марша, происходит многое, на что мы закрываем глаза. Но когда случается нечто подобное, мы можем быть очень строги. В том числе и к нашим служащим, если выясняется, что они к этому причастны». Питер знал, по поводу всего, что затрагивает репутацию отеля, Уоррен Трент будет так же крут, как и он сам. Поэтому, что бы Питер ни предпринял, при условии, что он может доказать свои обвинения, это найдет решительную поддержку со стороны хозяина. Разговор с Маршей, по мнению Питера, дал ему все нужные козыри. Он встал и подошел к окну. Отсюда открывался вид на оживленную в эти утренние часы Канал-стрит. Все шесть рядов ее проезжей части были забиты машинами. Одни двигались медленно, другие — быстро. По широким тротуарам текла толпа покупателей. Группы людей стояли в ожидании на обсаженном пальмами бульваре посреди улицы, куда, блестя алюминием, плавно подкатывали автобусы с кондиционерами. Национальная ассоциация борьбы за права цветного населения снова, как он заметил, пикетировала некоторые магазины.
«Не заходите сюда, здесь проводят политику дискриминации», — гласил один из плакатов.
но были и другие. Люди с плакатами вышагивали по тротуару. Поток прохожих обтекал их.
«Вы ведь новичок в Новом Орлеане, правда?» — спросила Марша. Она подошла и встала рядом с ним у окна. Он ощущал исходившее от нее сладкое, нежное благоухание.
«В известной степени, да. Со временем, надеюсь, узнать город лучше».
«А я хорошо знаю историю этих мест», — вдруг пылко заявила она. «Хотите, просвещу вас?»
«Ну что ж, я купил кое-какие книжки, вот только времени не хватает».
«Книжки почитайте потом. Сначала лучше все самому увидеть и услышать. Кроме того, мне бы хотелось сделать для вас что-то, чтобы показать, как я благодарна».
«Это уж ни к чему.
Ладно, считайте, что мне так хочется. Пожалуйста».
Она дотронулась до его локтя. «Сам не зная, разумно ли он поступает, — Питер сказал. — Это заманчивое предложение».
«Прекрасно. Значит, решено. Завтра я устраиваю дома ужин, как бывало в добрые старые времена в Новом Орлеане. А потом мы сможем поговорить об истории».
«Ох, нет, — запротестовал он. —
Вы хотите сказать, что завтра вы заняты?»
«Ну, не совсем».
«В таком случае это решено», — твердо заявила Марша.
Прошлое Питера, боязнь возникновения интимных отношений с молоденькой девушкой, к тому же клиенткой отеля, вынуждали его колебаться. Потом он подумал, нельзя отказаться, это будет грубо. Ничего предосудительного в том, что он принимает приглашение на ужин, нет. В конце концов, там ведь будут и другие люди».
«Если хотите, чтобы я пришел, — сказал он, — выполните одну мою просьбу».
«Какую?»
«Поезжайте домой, Марша. Уйдите из отеля и поезжайте домой».
Взгляды их встретились. И он снова подумал о том, как она молодая и хрупка.
«Хорошо, — сказала она. — Я сделаю так, как вы хотите».
Питер Макдермот все еще раздумывал об этой встрече, когда спустя несколько минут вернулся к себе в кабинет. Все-таки удивительно, что такая молоденькая девушка, родившаяся с длинным перечнем преимуществ, которые на золотом блюде преподнесла ей судьба, была столь одинокой и заброшенной. Даже при том, что отец ее находится за границей, а мать бросила семью, Питер слышал о многократных браках бывшей миссис Прейскотт. Неужели нельзя обеспечить безопасность и благополучие девушки? «Если бы я был ее отцом, — подумал Питер, — или братом...» Ход его мысли оборвала Флора Йец, некрасивая веснушчатая женщина, работавшая у него секретаршей. В пухлых, коротких пальцах, с такой скоростью бегавших по клавишам пишущей машинки, что за ней никто не мог угнаться, Флора держала несколько листков, на которых было записано... кто звонил ему по телефону.
«Есть что-нибудь срочное?» — спросил Питер, кивнув головой на бумаге.
«Более или менее. Но все это может подождать до второй половины дня».
«Хорошо, пусть ждет.
Я просил кассира прислать мне счет по номеру 112627 на имя Стэнли Диксона. Вот он». Флора вытянула папку из стопки, лежавшей на столе Питера. К нему приложена смета из столярной мастерской с указанием стоимости ремонта поврежденной мебели. Я сколола оба счета вместе. Питер просмотрел документы. Счет за номер вместе с оплатой буфета составлял $75. В смете столяра стояла сумма $110.
«Узнайте номер телефона по этому адресу», — распорядился Питер, указывая на счет. «Скорее всего, он зарегистрирован на имя отца».
На столе лежала сложенная газета. Он до сих пор никак не мог выбрать время, чтобы ее просмотреть. Это был утренний выпуск «Таймс Пикаюн». Пока Флора выполняла его поручение, он раскрыл газету. В глаза бросился заголовок, набранный жирным шрифтом. Произошедший накануне несчастный случай обернулся двойной трагедией. Рано утром в больнице умерла мать ребенка, которого задавила машиной. Питер быстро пробежал отчет. В нем сообщались подробности того, что рассказал полицейский, когда остановил их с Кристиной на дороге.
«Пока», — говорилось в отчете, — «ни о машине, ни о том, кто сидел за рулем, ничего выяснить не удалось». Однако полиция склонна верить показаниям одного из прохожих, пожелавшего остаться неизвестным, который заявил, что заметил низкую черную машину, мчавшуюся на большой скорости через несколько секунд после несчастного случая. Полиция города и штата, добавляла Times-Picayune, объявила по всему штату розыск поврежденного автомобиля, отвечающего описанию. «Интересно, читала ли Кристина это сообщение?» — подумал Питер. У него было такое чувство, словно несчастный случай имел к ним отношение, поскольку оба они, хоть и недолго, но все же были на месте происшествия. Вошла Флора с номером телефона, и мысли Питера вернулись к более неотложным делам. Он отбросил газету и по городскому телефону набрал указанный номер. Низкий мужской голос ответил. «Особняк Диксонов. Я хотел бы поговорить с мистером Стэнли Диксоном. Он дома?» «Разрешите осведомиться, сэр, кто его просит?» Питер назвал свое имя и добавил. «Из отеля Сент-Грегори». Наступило молчание. Послышались удаляющиеся неторопливые шаги, а затем те же шаги вернулись. «Извините, сэр, мистер Диксон-младший не может подойти к телефону». Питер не стал сдерживаться. «Тогда передайте ему вот что. Если он не соизволит подойти к телефону, я немедленно позвоню его отцу». «Наверное, так оно будет. Пойдите и передайте ему то, что слышали». Питер чувствовал, что слуга колеблется. Потом до него донеслось «Слушаюсь, сэр», и шаги снова удалились. Наконец раздался щелчок, и сердитый голос произнес: «Стэнли Диксон у телефона. В чем дело?» «Дело в вашем поведении прошлой ночью», — резко ответил Питер. «Вас удивляет мой звонок?»
«Кто вы такой?»
Питер снова назвал себя и сказал. «Я уже беседовал с мисс Прейскотт, но теперь хотел бы побеседовать с вами». «Уже беседуете со мной», — огрызнулся Диксон. «Что вам еще надо?» «Я хочу говорить с вами не по телефону, а в отеле, в моем кабинете». Енец что-то буркнул, но Питер пропустил это мимо ушей. «Я жду вас завтра в 4 вместе с остальными тремя. Прихватите их с собой». Реакция была быстрой и бурной.
«Чёрта с два я это сделаю! Кто бы ты там ни был, приятель, ты всего лишь гостиничный халуй, а халуи мне пока еще не приказывали. И вообще, я бы на твоем месте поостерёгся, потому как мой старик лично знаком с Уорреном Трентом.
К вашему сведению, я уже доложил о случившемся мистеру Тренту. Он предоставил мне полную свободу действий, равно как и решение вопроса о том, надо ли возбуждать против вас уголовное дело».
«Хорошо. Теперь я передам ему, что вы предпочитаете втянуть в это дело вашего отца. На то мы порешим». «Подождите!»
Слышно было, как Стэнли тяжело задышал, потом сказал уже менее враждебно.
«Завтра в 4 у меня занятие».
«Придется пропустить», — сказал Питер. «И тем троим тоже. Мой кабинет на билетаже. И запомните, ровно в 4». Положив трубку, Питер поймал себя на мысли о том, что с нетерпением ждет этой встречи.